Звонкая плеуха вернула меня к действительности. Я подскочил, оглушенный, ошарашенный и бесконечно счастливый. В этот момент я не помнил, что со мной случилось. Лишь смутно чувствовал, что избавился от какой-то опасности. Вот только от какой? Меломори, бледная и перепуганная, смотрела на меня во все глаза. «Что случилось?» – жалобно спросил я. «Почему ты дерешься? Что, я начал к тебе грязно приставать? Я во сне много чего вытворяю, но до сих пор был уверен, что не способен на...»
«Грешные магистры, если бы приставать. Извини, что я тебя стукнула, Макс, но мне нужно было как-то тебя разбудить. Ты начал исчезать. Боюсь, еще немного, и ты исчез бы окончательно».
«Плохо дело». Я встряхнулся, пытаясь прийти в себя. «Куда же я мог деться? Идиотизм какой-то. И как это выглядело?»
«Как? Ужасно. Когда ты заснул, я послала зов сэру Джуфину. Рассказала ему подробности нашей охоты на Джифу. Заодно попросила послать зов этому психу, местному лесничему, проконтролировать, чтоб тот не вздумал завалиться спать, оставив нас без иммобилера. Потом мы немного потрепались, ну, ты же его знаешь».
«Знаю», — невольно улыбнулся я. «И что было потом?»
«Потом шеф вдруг сказал мне, чтобы я за тобой присматривала. Дескать, у него сердце не на месте, потому как ты спишь без своего амулета. Очень вовремя. Когда я посмотрела на тебя, ты был уже полупрозрачный и становился все прозрачней. Так быстро! Я чуть не рехнулась от страха, а потом подумала, что беда случилась с тобой во сне, значит, нужно тебя разбудить, и все будет хорошо. Как видишь, получилось».
«Угу, получилось», — согласился я, машинально потирая распухшую скулу. «Какая ты умница! Со мной действительно случилось что-то паршивое, вот только что!»
«Я думаю, тебе обязательно нужно вспомнить», — прошептала Меломори. «Макс, вспомни, пожалуйста».
«Можно попробовать? Следи, чтобы я не исчез. Только в следующий раз не лупи так сильно, ладно?»
«А разве я сильно?»
— простодушно спросила эта хрупкая леди. И, покраснев почти до слез, виновато прошептала.
«Я не хотела, чтобы тебе было больно. Прости».
«Ничего», — улыбнулся я. «В каком-то смысле это было даже приятно. Я буду беречь этот синяк как память о чудесном вечере. Ведь должен быть какой-то способ не давать ему заживать».
«Единственный известный мне способ — время от времени повторять процедуру», — ласково сказала Меломори. «Если тебе понравилось, я готова проделывать это ежедневно. Ты не отвлекайся, Макс, вспоминай».
«Легко сказать, не отвлекайся». Я прикрыл глаза, расслабился и позволил себе задремать. Не заснуть, а именно задремать, оказаться на хрупком, неосязаемом пороге между сном и явью. Это мой старый проверенный способ вспоминать, что мне приснилось. Он сработал и на сей раз. Я чуть не захлебнулся от обрушившегося на меня потока воспоминаний. Еще немного, и они унесли бы меня обратно, в сон, но я вовремя открыл глаза и, превозмогая себя, помотал головой, разгоняя сладкие остатки дремы.
«Вспомнил? Неужели дело так плохо?» — испуганно спросила Меломори. «На тебе лица нет».
«Плохо, наверное. Или нет. Не знаю. Пошлю зов Джуфину. Он-то должен знать, что со мной случилось. Кажется, я мог просто исчезнуть неизвестно куда, представляешь? Можно я возьму тебя за руку? Мне страшно». Меломори молча кивнула и сама обхватила мою лапу ледяными ладошками. Я немного успокоился и послал зов сэру Джуфину Халли. Торопливо пересказал ему свой странный сон. Джуфин не перебил меня ни разу, что настораживало.
«Я как раз ожидал чего-то в этом роде», — сообщил шеф, когда я завершил свой сбивчивый рассказ. «Хорошо, что амулет спас тебе жизнь, но очень плохо, что он сгорел. Второго такого у меня нет. Впрочем, его просто не существует в природе. У великого магистра Ордена Потаенной Травы была только одна головная повязка, к сожалению. Он, видишь ли, не любил излишеств. Ничего страшного, Макс. Просто теперь тебе придется срочно учиться некоторым вещам. Тебе все равно пришлось бы осваивать мудреную науку путешествий между мирами, но я думал, что это случится через несколько лет. Ладно, принято полагать, что все к лучшему. Может, оно и так. А сейчас просто постарайся не засыпать, пока не доберешься до меня. Вот и все. Потерпишь?»
«Потерплю. Джуфин, а со мной точно все будет в порядке? Я не хочу покидать Еха».
«А если другой мир будет так же прекрасен, как Китари?» — лукаво спросил шеф. «Все равно не хочешь?»
«Нет. Мне нужно быть здесь, в Еха. Я так хочу. Это правильно. Мне трудно объяснить, но...»
«Не нужно ничего объяснять, Макс. Я рад, что ты так говоришь, потому что, по большому счету, все зависит только от тебя. С тобой все будет в полном порядке, если ты не завалишься спать, не повидавшись со мной. Обещаю».
«Ни за что не завалюсь», — твердо сказал я. «А отсюда они меня не заберут?»
«Нет, пока ты бодрствуешь, никто тебя не заберет. Можешь не переживать. Я вас обоих очень жду. Отбой».
Меломори заметила, что я расслабился, и адресовала мне вопросительный взгляд. «Джуфин говорит, что все будет в порядке». Я поспешил ее успокоить. «Главное, чтобы я не заснул». А я не заснул. «Как ты думаешь, Цвахта скоро вернется?»
«Два часа уже прошло?»
«Почти».
Миламори перебралась на заднее сиденье, села рядом со мной и обняла меня за плечи.
«Не исчезай никуда, Макс, ладно?»
— просила она. «И не подумаю, так легко ты от меня не избавишься».
«Не нужно так шутить. Я не хочу от тебя избавляться. Знаешь, все такие пустяки по сравнению с этим, такая чепуха. Ты меня сегодня целых три раза напугал. Сначала тонкая смерть, потом выстрел из бабума, а теперь еще это. Но ты сидишь здесь живой, это так здорово».
«Полностью с тобой согласен». Я попытался улыбнуться, но вместо этого позорно шмыгнул носом, уже который раз за день. Совсем распустился. Мы с Миламори молча сидели в обнимку, изо всех сил стараясь не разреветься, где-то посередине между бесконечной печалью и невыразимым счастьем. Было так хорошо, что мне захотелось остановить время, но я этого не умел. Пока, во всяком случае. Шум подъезжающего мобилера вывел нас из оцепенения, вернул к действительности. Большие круглые глаза лесничего внимательно уставились на нас из окна.
«Грустите?» – деловито спросил он. «Не стоит так расстраиваться из-за амобилера, да еще и казенного».
Мы с Миламори переглянулись и расхохотались. Слишком уж нелепо звучало его предположение. Сэр Цвахта подождал, пока мы успокоимся, и озабоченно спросил.
«А я обязательно должен ехать вместе с вами в Яха? Или вы сами доберетесь?»
«Разумеется, мы доберемся», – заверил его я. «Спасибо, что выручили». Я уселся за рычаг новенького амобилера лесничего. «Мы завтра же пришлем кого-нибудь. Он вернет вашу телегу и заберет это сокровище». Я махнул в сторону нашего транспортного средства. «Поставит новый кристалл и заберет».
«Ты такой хороший организатор, Макс», — ехидно сказала Миламори. «А ты уверен, что ничего не забыл?»
«Кажется, ничего».
«А это?»
Она торжественно помахала моей дорожной сумкой. «Ну да, конечно», — смущенно улыбнулся я. «Не голова, а решето. Кидай ее куда-нибудь и садись рядышком. Сейчас я тебя прокачу. Хорошей ночи, сэр Цвахта. Спасибо за помощь».
«А разве я вам помог?»
– удивился лесничий.
«Хорошей ночи, господа. Странный вы народ, тайные сыщики».
По лесу я ехал очень осторожно. Гораздо осторожнее, чем обычно. Очень уж не хотелось угробить еще и этот амобилер. Но когда мы, наконец, вырулили на дорогу, я дал себе волю. Мы не ехали, а летели. Я почти уверен, что колеса амобилера не касались земли. Миламори была совершенно счастлива.
«А так я тоже смогу?»
— робко спросила она. «Ты? Ты еще и не так сможешь!» Леди заулыбалась от удовольствия.
«Ты правда так думаешь?»
«Правда, правда», — заверил я ее. Весь остаток пути мы оба молчали. Ни в одном языке не существует слов, которые были нам нужны. Но сумасшедшая поездка сквозь темноту вполне заменяла разговор. В сущности, так было даже лучше.
«Приехали», —
упавшим голосом сказала Миламори, когда я свернул на улицу Медных Горшков и лихо притормозил возле тайного входа в дом у моста. «Приехали», — согласился я. «Знаешь, там, откуда я родом, это слово употребляется и в другом значении. Так говорят, когда имеют в виду, что, мол, допрыгались или дошли до ручки, или, как сказал бы сэр Андепу, полный конец обеда».
«Ой, как верно!»
— Миламори рассмеялась, и мы зашли в управление. Сэр Джуффин Халли сидел в своем кресле, уставившись в одну точку. Я всегда побаивался этого неподвижного взгляда, тяжелого, как старинный утюг. Но, увидев нас, Джуффин заулыбался и даже привстал нам навстречу.
«С Джиффой и его пассией вы разобрались отлично», — сразу же сказал он. «Ребятам из полиции будет приятно узнать, что мы так быстро отомстили за Шихолу. А мне было весьма приятно узнать, что ты, Макс, так любишь справедливость, и иногда даже умеешь ее восстанавливать, если повезет. Ты тоже молодец, Миламори. Все было просто великолепно, особенно твоя выдержка, так что прими поздравления. Ну, вроде с этим все».
«Чем хвалить, дайте лучший глоточек бальзама», — проворчал я. «Я с ног валюсь. Вам же известна печальная судьба моей бутылки».
«Известно, известно. Надо же. Первый раз ты умудрился взять свою бутылку, а не мою, и на тебе».
«Судьба мудра», — наставительно сказал я. «Она ясно дает нам понять, что я должен и впредь расхищать ваши запасы, и тогда все будет хорошо».
«Логика железная». Джуффин полез в стол. «Ладно уж, держи, нахлебник. Надо похлопотать у сэра Донди Мелихайса, чтобы выделил нашему отделу специальную статью расходов на твою маленькую причуду».
Я сделал два хороших глотка бальзама Кахара. Восхитительная бодрость хорошо выспавшегося человека, как же я люблю это ощущение. Я снова был легким, как ветер, жизнь стала простой и прекрасной. Я восхищенно покрутил головой. «Здорово!» И обернулся к Миламоре. «Очень рекомендую».
«Лучше я просто пойду домой и просплю целые сутки», вздохнула она. «Тем более вам сейчас будет не до меня».
Она повернулась к шефу.
«Сэр Джуфин, Макс больше не исчезнет, это точно?»
«Точно. А если исчезнет, я его отовсюду достану. Это я тебе обещаю. Ты довольна?»
«Ага».
Миламори продемонстрировала нам жалкое подобие улыбки, подошла ко мне и неожиданно чмокнула в щеку.
«Это-то хоть можно, надеюсь?» — горько усмехнулась она. «Никаких возражений со стороны стервозной судьбы, орды темных магистров и прочей роковой сволочи. Хорошей ночи, господа. Я уже стоя сплю».
«Утро! Уже утро, Миламори! Так что хорошего утра!» — крикнул ей вслед сэр Джуфин.
Я же открывал и закрывал рот, как вытащенная на сушу рыба. Джуфин покосился на меня с сочувственным любопытством. Я растерянно развел руками. Тема была явно не для дискуссии. «И что мы теперь будем делать?» — спросил я.
«Как что? Ужинать или завтракать? Жрать будем, короче говоря. Дождемся ребят, переложим на их крепкие плечи все заботы об этом приюте безумных и отправимся ко мне. Ты будешь сладко спать, а я буду петь тебе колыбельную. Маба обещал подпевать, так что можешь быть абсолютно спокоен. После наших песенок ты проснешься там, где положено. Гарантирую».
«Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «А потом? Что, всякий раз, когда мне приспичит поспать, вы с сэром Мабой будете сидеть рядом и держать меня за ручку? Вам же надоест, я вас знаю».
«Ну уж нет. Такую проблему надо решать раз и навсегда. Если уж это место положило на тебя глаз, оно от тебя не отстанет. Тут только один выход – отправиться туда с хорошим проводником. Ты пройдешь этот фантастический лабиринт, заглянешь во все двери, увидишь миры, которые за ними скрываются, научишься различать их по запаху и свету, словом, в твоем распоряжении окажется карта. И когда коридор между мирами снова призовет тебя, ты будешь не несчастной жертвой, а веселым путешественником, который сам выбирает, куда ему идти, и сам решает, когда он должен вернуться. По-моему, отличное приключение. Тебе действительно невероятно везет, Макс. Я знаю немало могущественных людей, которые потратили целые столетия на то, чтобы попасть в это место, но оно не захотело принимать их. А тебя, пожалуйста. Многие великие магистры древности лопнули бы от зависти, если бы узнали».
«Звучит неплохо. Но что будет потом?» — снова спросил я. «Что, теперь я обречен, засыпая, всякий раз попадать в это место? В коридор между мирами? А как же остальные сны? Возможно, по сравнению с бесконечностью новых миров они ничего не стоят, но все же мне не хотелось бы их терять. Я ничего не хочу терять, Джуфин».
«Если не хочешь, значит, не потеряешь», — отмахнулся шеф. «Ты так и не понял, Макс? Ты станешь не узником этого странного места, а его хозяином. Ты еще не представляешь, что это такое».
«А вы?» — с замирающим сердцем спросил я.
«Я? Да я там уже неплохо освоился. Так что знаю, о чем говорю. Жуй, сэр Макс, жизнь прекрасна».
Я послушно уткнулся в тарелку. Аппетит я успел нагулять отменный. Что правда, то правда. Через полчаса к нам присоединился усталый сэр Кофа.
«Ну что, полный разгром магахонских лис, мальчик?» — приветливо спросил он. «Кажется, ты красиво отыграл свою партию».
«Вы так думаете?» Я был польщен. В отличие от Джуфина, сэр Кофа Йох никогда не был щедр на комплименты.
«Я так говорю. Что я думаю, это мое дело, правда?»
Усмехнулся мастер-слышащий и тут же посерьезнел.
«Весь город только об этом и говорит. И будет говорить еще не весь сколько. Давно такого шума не было. Кстати, ты что, действительно приволок в управление мешок с головой рыжего Джифа? Народ уверен, что ты собираешься выставить ее на показ перед своим домом. Они считают, что у вас в пустых землях так принято».
«Хорошего утра, господа».
На пороге появился Лонли Локли, внимательно посмотрел на меня и покачал головой.
«Предчувствия меня не обманули?» — спросил он. «Что-то ты больно потрепанный».
«Зато живой».
«Надеюсь, что так».
Шурф уселся рядом и наполнил камрой свою кружку.
«Вы уже жуете или еще?»
В кабинет просунулась сердитая физиономия Мелифара.
«В любом случае, я тоже хочу. Устал, как не знаю кто. Ты что, действительно привез голову этого несчастного, Макс? Ты уверен, что это будет смешно? По-моему, перебор».
Я скорбно вздохнул, а Джуфин с Кофой злорадно захихикали.
«Знаете, где была добыча магахонских лис?» — гордо спросил Мелифара. Ночной кошмар. Ты сейчас съешь свою скабу».
«Догадываюсь. Меня внезапно осенило. Вы хамобилили, да? Они же решили навсегда удрать из Еха».
«Конечно. Сэр Атва прихватил с собой добришка. А я хорош. Даже не удосужился обыскать эту грешную телегу. Но ты-то как узнал? Неужели успел съездить в Магахонский лес? Извини, но не верю». «Делать мне нечего, по лесам мотаться. Барахло нашел лесничий, этот смешной сэр Цвахта. Подозреваю, что он сначала набил собственные карманы, а потом отправил мне зов, за ним это водится. Ну, да ладно. По идее, ему все равно причитается какая-то награда за такое доброе дело. Так что...»
Мелифара умолк, махнул рукой, рухнул в кресло и захрустел под жаристыми пирожками. «Я же занялся самобичеванием».
«Не огорчайся, Макс. Человеку, которого два раза убили, это простительно», — успокоил меня Джуфин. «Ты ведь даже и не вспомнил о награбленном, верно?»
«Один раз вспомнил. И даже спросил у Джифы, где оно может быть, а потом сразу же забыл».
«Ничего, не переживай. Должен же ты хоть иногда садиться в лужу, а то станешь этаким безупречным совершенством. Смотреть будет тошно».
Джуфин решительно поднялся с кресла.
«Поехали, Макс».
«Поехали». Я встал и с удовольствием потянулся. «Хорошего утра, ребята». Я пошел к дверям, но на пороге обернулся. «Спасибо вам, что вы есть. Без вас моя жизнь была бы нелепым недоразумением». У меня комок стоял в горле, поэтому я быстро вышел в коридор. Джуфин догнал меня уже возле выхода.
«Все правильно, Макс. Такие вещи надо говорить вслух время от времени».
А мобилер сэра Джуфина Халли ждал нас на улице. За рычагом сидел старый Кимпа. Я мог расслабиться. За этот рычаг меня никогда не пустят. Можно спорить на что угодно. По дороге мы молчали. Джуфин, кажется, вовсю общался с каким-то неведомым далеким собеседником. Во всяком случае, он выглядел как человек, увлеченный безмолвной речью. Мне же ужасно хотелось поскорее покончить с предстоящим иррациональным приключением. Если уж отвертеться не получится, то чем скорее, тем лучше.
«Добро пожаловать, сэр Макс».
Джуфин отвесил мне комичный поклон, настежь распахнув дверь своей спальни. Я на секунду замер на пороге, потом пожал плечами и решительно вошел в комнату. Что будет, то будет. Чего уж там. Поэтому я быстро разделся и с удовольствием устроился под пушистым меховым одеялом. Закрыл глаза, расслабился. Сколько бы там бальзама Кахара я ни выдул, спать хотелось зверски. Несколько минут сладких блужданий между сном и явью, и я отрубился. Что мне снилось, я до сих пор толком не помню. То есть помню, конечно, множество разрозненных эпизодов, но не могу связать их воедино, по крайней мере, не сейчас. Я заглянул в невероятное множество миров, настоящих и давно исчезнувших, и тех, которые существуют только в воображении каких-то существ, живых или умерших. Миров, похожих на знакомую мне реальность, на ускользающие предрассветные сновидения, на горячечные видения и вовсе ни на что не похожих. В одном из таких мест я встретил рыжего Джифу. Думаю, я смог разыскать его, потому что очень хотел убедиться, что с ним все в порядке. Я не помню подробностей нашей встречи, но, кажется, Джифа выглядел как человек, вполне довольный своей участью. Я заглянул и в тот мир, где родился, и обнаружил, что он не хуже и не лучше прочих, просто один из многих, такой, какой есть. Я не придал краткому визиту на родину особого значения. Впрочем, пока длилось путешествие, я вообще ничему не придавал значения. Прекрасное состояние души. Я ощущал себя не человеком, а легким и прохладным ветерком, своего рода сквозняком, проникающим в щели неплотно закрытых дверей между мирами. Наконец я почувствовал, что присытился одиночеством и впечатлениями. Устал от бесконечных скитаний и хочу домой в Еха. Обнаружил, что уже знаю, как найти в этой пустой бесконечности нужную дверь, отворил ее и проснулся. Некоторое время я лежал, не открывая глаз. Прыткие солнечные зайчики отплясывали джигу на опущенных веках. Некоторое время я лениво размышлял, как поступить, натянуть одеяло на голову или окончательно пробудиться к жизни. Остановился на втором варианте, как на более перспективном. Открыл глаза, поморгал, привыкая к дневному свету, и огляделся. Помещение явно не походило на спальню Джуфина, где я недавно заснул. Слишком маленькая комната, всего с одним окном, но очень, очень знакомая. Наконец до меня вдруг дошло, где я оказался. Это была моя собственная бывшая спальня. Моя первая квартира на улице Старых Монеток, которую я оставил за собой, руководствуясь исключительно сентиментальными мотивами. Вот и молодец. Новые хозяева могли бы быть очень недовольны. Пока я растерянно вертел головой, за моей спиной раздался шорох. Я обернулся и увидел улыбающегося Мабу Калоха.
«Смотри-ка, как ты привязан к этому помещению», — весело сказал он. «И что ты в нем нашел? Можешь мне объяснить?»
«Не могу. Вы же меня знаете, сэр Маба. Я совершенно сумасшедший тип».
«Не прибедняйся. Ты один из самых вменяемых зануд из всех, кого я знаю. Просто немного эксцентричный. Оно и к лучшему».
«Что именно к лучшему? Первое или второе?»
«Все к лучшему. Ладно, кажется, я могу спокойно отправляться по своим делам. Ты не слишком похож на человека, которому требуется безотлагательная помощь. Впрочем, сейчас сюда заявится Джуфин, сияющий как новенькая корона. Заодно принесет тебе твое барахло. У тебя же здесь ничего нет, правда?»
«Пришлось бы кроить лаухи из одеяла, а потом пробираться домой за дворками под покровом тьмы. Спасибо вам, сэр Маба. Теперь со мной все в порядке, да?»
«С тобой? Не знаю, тебе виднее. Но на мой вкус с тобой всегда все в порядке. Отвернись-ка на секунду, дай мне уйти».
«Да, конечно. А это обязательно отворачиваться?»
«Разумеется, нет. Но когда на тебя не смотрят, исчезнуть гораздо легче. А я очень ленив, знаешь ли».
Я отвернулся, сэра Мабы не стало. Зато лестница уже скрипела под мягкими сапогами сэра Джуфина. Шеф решил не выпендриваться и пришел, как все нормальные люди, через дверь.
«Ну как, путешественник?»
— весело спросил он.
«Доволен прогулкой?»
«Не знаю пока. Доволен, наверное. А почему я проснулся здесь, а не у вас дома?»
«Ты так захотел, иначе ты бы здесь не оказался»,
— развел руками Джуфин.
«Мы с Мабой сами удивились. Но ты почему-то очень привязан к этим трущобам. Что ж, ты был прав, когда решил оставить за собой эту квартирку. Теперь ты всегда будешь уходить в коридор между мирами именно отсюда и возвращаться тоже только сюда. Твоя дверь между мирами открыта именно здесь. Очень удобно, по-моему. Твоя практичность меня просто потрясает. Держи свои тряпки, отправляйся в ванну и так далее. У нас много дел. Например, завтрак».
Джуфин бросил мне черную скабу. Я с облегчением оделся. Голый человек, на мой взгляд, выглядит чересчур беззащитно. Потом я поспешно отправился вниз приводить себя в чувство. Пока я мылся, мои мысли тоже приходили в порядок, как-то сами собой. Так что, вернувшись в гостиную, по которой нетерпеливо прохаживался Джуфин, я тут же спросил: «А что это вы говорили о том, что я теперь всегда буду уходить отсюда и возвращаться сюда? Хотите сказать, что я буду попадать в коридор между мирами только из этой спальни? А в других местах буду просто спать, как все люди?»
«Совершенно верно. Во всяком случае, на первых порах все будет происходить именно так. Ты очень хотел, чтобы дела устроились таким образом, и коридор между мирами уступил твоему желанию, как ни странно. Ты из него веревки вьешь, как я погляжу. Впервые вижу, чтобы какой-то мальчишка ставил свои условия этому непостижимому месту. Умеешь ты устроиться, надо отдать тебе должное».
Джуфин придирчиво осмотрел меня и одобрительно улыбнулся.
«Давай надевай свою мантию смерти и вперед, в обжору. Там по тебе уже соскучились».
«Так уж и соскучились. Мы же с вами там вчера обедали». Я внимательно посмотрел на Джуфина. «Или не вчера? Я что, проспал целые сутки? Или больше?»
«Немного больше»,
— кивнул шеф. Лукавое выражение его лица мне здорово не понравилось. «Сколько?»
«Ну, если честно, ты провел там чуть больше года».
«Что?»
«Что слышал? А чему ты, собственно, так удивляешься?»
«И вы еще спрашиваете? Думаете, со мной подобные вещи каждый день случаются?»
«Ну, каждый день не обещаю, но теперь они иногда будут случаться, так что привыкай. Время, знаешь ли, само решает, как ему течь для того, кто вошел в коридор между мирами. Только очень опытный путешественник может ощущать его истинный ход, а ты неопытный, хотя, конечно, способный».
«А как же ребята?» – растерянно спросил я. «Что вы им сказали? И как вы все это время без меня справлялись? И вообще, мне почему-то стало обидно. Как в детстве, когда тебя зовут домой обедать, и ты уходишь всего на час, а потом возвращаешься во двор и выясняешь, что твои товарищи прекрасно обходились без тебя и даже успели затеять какую-то новую интересную игру, правила которой тебе неизвестны».
«Я сказал ребятам, что ты удалился в резиденцию Ордена Семилистника, где выполняешь невероятно секретное поручение, о котором не только говорить, но и думать противопоказано. Они поверили как миленькие, сказали, что на тебя это похоже, представляешь?»
Джуфин ехидно улыбнулся.
«Ну не дуйся, Макс. Мы все без тебя от тоски в голос выли, методично бились головой обо все стены управления, пытались наложить на себя руки и так далее. Можешь мне поверить, все это почти правда. Кроме того, каждую дюжину дней я складывал твое жалование в ящик стола. Кажется, у него уже треснуло дно. Ты проснулся богатым человеком, парень. Теперь ты доволен?»
«Да», — важно кивнул я, с удовольствием разглядывая собственное отражение в зеркале. Выглядело оно, надо сказать, неплохо. «Меня надо любить и давать мне деньги. Это правильно».
«Хватит крутиться перед зеркалом. Поехали в обжору», — скомандовал Жуфин. «Ребята уже жуют салфетки, я полагаю».
Трактир обжора Бумба был пуст. Только наш любимый столик между стойкой и окном во двор оккупировали тайные сыщики. Они с восторженным ревом повисли у меня на шее. Леди Меломори показала себя настоящим бойцом и сделала это первой, так что Мелифара получила редкостную возможность облапить нас обоих одновременно. Луукфи на радостях опрокинул поднос с камрой. Сэр Кофа, мудрый человек, подошел ко мне сзади, поэтому ему не пришлось принимать участие в сомнительной битве за прикосновение к моим мощам. Лонли Локли благоразумно стоял в стороне, одобрительно созерцая это зрелище. Оно и к лучшему. С таким внушительным парнем следует обниматься в индивидуальном порядке. Наконец я уселся за стол и принялся их разглядывать. Оказалось, что за год многое может измениться. Мелифара, например, обзавелся маленьким треугольным шрамиком над левой бровью. Следует признать, ему это шло.
«Главное вовремя получить по морде. Самый простой способ обзавестись героическим шармом, да?»
прокомментировал он это изменение.
«А то какой из меня был бы герой? Так, самозванец какой-то. Слушай, да ты же еще не знаешь, что учудил наш Локи Лони. Покажи ему, сэр Шурф, ему понравится».
«Мелифара, ты упорно напрашиваешься на второй шрам», —
проворчал Лонли Локли.
«Нельзя так долго безнаказанно измываться над моей фамилией. Она мне нравится, знаешь ли».
«А что ты учудил, Шурф?» — с любопытством спросил я.
«Вот, смотри».
Лонли Локли аккуратно снял защитную рукавицу с левой руки и показал мне ладонь в смертоносной перчатке. В центре ладони сердито щурился пронзительно голубой глаз. «Это чей?» — изумленно ахнул я.
«Одного парня, ты его не знаешь. Это было без тебя. Отличная штука, правда?»
«Он что, обладает какими-то необыкновенными свойствами? Что он делает?» Вся компания дружно расхохоталась, только сам Шурф сохранял обычную невозмутимость.
«Он подмигивает, Макс!» — хикая от смеха, сообщил Мелифара. «Он просто подмигивает, и все!»
«Я подумал, что тебе бы это понравилось», — кивнул Лонли Локли. «Теперь, перед тем, как пустить в дело свою левую руку, я всегда медлю. Совсем чуть-чуть. За это время моя ладонь успевает подмигнуть жертве. Знаешь, иногда мне кажется, что это твоя шутка. Ты нашептал мне ее в одном из снов. Я в этом уверен».
Я польщенно улыбнулся. «Вообще-то стиль вполне мой, но я не тяну. Мне еще учиться и учиться. Все равно спасибо». После самого долгого и самого приятного завтрака в моей жизни я уселся за рычагом Абиллера и отправился домой, на улицу Желтых Камней. Мне очень хотелось убедиться, что с моими котятами все в порядке. Черт, я же бросил их на целый год. Ничего себе заботливый хозяин.
«Возвращайся на закате, Макс! У тебя куча работы!»
— крикнул мне вслед сэр Джуфин. Его слова медом пролились на мое сердце. Замирая от волнения, я вошел в просторный холл своей квартиры. В гостиной царила настоящая идиллия. Невероятный, неописуемый, нечеловеческий бардак, в центре которого восседал закутанный в домашние лаохи сэр Анде Пу. У его ног крутилась растолстевшая Элла, на груди мурлыкал огромный Армстронг. Я изумленно покачал головой, не зная, что должен сделать. Сказать парню спасибо, убить его на месте или просто ругаться, на чем свет стоит.
«Хороший день, Макс!» — смущенно картавя заявил этот зоолог-любитель. «Я впиливаю, что не должен был без спроса у вас оставаться, но ваши кошки очень тосковали. К тому же у меня полдома занимают жильцы, их контракт истекает только через 20 лет. У этих плебеев четверо детей, они постоянно орут, а мне надо писать. Полный конец обеда».
Я опустился на пол и с облегчением расхохотался. Голова шла кругом от всех этих безобразий, но голова и должна идти кругом. Это ее основная обязанность.
«Так вы впилили?»
— робко осведомился Анде, нерешительно улыбаясь левой половиной своего говорливого рта.